Добрый день, это подкаст «Пипец подкрался незаметно», и с вами я, Ольга Данилова, сценарист, мать двоих детей, бабка троих внуков, и мне 59 лет.
Всем привет, с вами Марина Обревка, журналист, мама двоих взрослых детей, бабушка внучки, и мне уже 64 года.
Знаете, есть такая песня: «Из-за любови мы теперь уже не гнались, а волновались, чтобы хороший был анализ». Так вот, сегодняшний наш выпуск будет посвящен здоровью. С нашим гостем Дмитрием Покревским мы поговорим о том, как держать себя в форме после 60. Но сначала небольшая рубрика «Как сохранить здоровье во время пандемии». Маринка, вот все сейчас начали вакцинироваться от коронавируса. Но я в своей жизни вот как-то ни разу не делала никакой прививки, но уже во взрослом возрасте. И отношусь к этому с сомнением, к вакцинации, тем более в нашем возрасте.
О, нет, друг мой, я каждый божий год вакцинируюсь от гриппа, вакцинируюсь, слава тебе, Господи, вполне благополучно, и жду не дождусь, когда появится возможность провакцинироваться, особенно престарелым и хилым, к которым я отношу исключительно себя. Ну вот хочу сказать, что наш гость сегодня уже прошел через это испытание. Он благополучно вакцинировался вакциной «Спутник В». И сейчас мы узнаем, как все это происходило. Евгений, добрый день.
Да, добрый день. Я из Санкт-Петербурга, 65 лет.
А вот сейчас же вроде бы стали прививку делать до 60. А как вы-то? Это же на добровольных началах, я так поняла?
Нет, это не на добровольных, это как бы мне сын предложил сделать ее. У него появилась возможность, ему несколько доз вакцины. То есть мы пионеры, как бы просто пионеры.
То есть вы это сделали на платной основе, как бы, да?
Нет, мы сделали это все бесплатно. В Москве, да, делали. У нас было 5 человек, ну, один из моих старших сыновей. И еще трое, они молодые ребята были, все 35-36 лет. И один я, старик, туда зачесался.
Предшествовала ли вакцинации какая-то проверка, тестирование, сдача анализов?
Да, мы приехали, значит, я приехал из Питера в Москву. 7 октября мы собрались, значит, все вот в этой поликлинике, где надо было делать. Ну, что там, померили давление, спросили, как я себя чувствую. Взяли анализ крови биохимический в этот день. Вот, и на следующий день мы 8 октября пришли туда же. Главврач к нам подошел, она говорит, что у вас все прекрасно, с кровью у вас все отлично, хронических заболеваний у меня как бы нет, те, которые мешали бы сделать эту прививку. Вот она сказала, вперед. Я сказал, я же старый, 65, вперед, здоровый человек. Ну и сделали в этот день мы первый укол. После этого первого укола у меня никаких абсолютно симптомов того, что я сделал, вообще ничего не было. Ни температура не повышалась, ни давление не повышалось. Короче, ничего не было, как будто я ничего не делал. То есть я как гулял по 10 километров каждый день, так и продолжал гулять. Там надо делать через второй укол, через 3 недели. 5 ноября мы пришли опять в эту же поликлинику. Никаких уже у нас анализов не брали на кровь, а просто сделали второй укол.
А куда, кстати, делают-то укол?
Делают в плечо, ну, на левой руке, как обычно, все прививки. После второго укола все то же самое повторилось. Никаких симптомов абсолютно не было. Все прошло прекрасно. Также я гулял, ну, как жил, так и жил.
Были ли какие-то предостережения? Не пить, не курить, не посещать сауну и так далее?
Мне предостережений никаких не надо, потому что я и так не курю. Вообще не выпивай никогда по жизни. Ну, нельзя только было мочить то место, где я сделал прививку. В течение, там, по-моему, 3 или 4 дней.
Ага.
Все. Больше никаких предостережений там не было.
Скажите, а у вас сейчас, вот потом проверяли вас, есть у вас, образовались антитела?
Да, я забыл сказать, что после первого укола, да, мы как раз сделали нам анализ, и у меня было всего лишь 1,4 антител. То есть антител практически у меня после первого укола не было. Вот. И, значит, когда я вернулся в Питер и сделал анализ крови после вакцинирования именно на антитела, у меня показало 22. Как 22.
О, так это, то есть это прекрасный результат.
Нет,
уже,
то есть
да?
это очень хороший результат. Угу, то есть угу. Все сработало, все работает.
Скажите, а на сколько лет это вот у вас теперь гарантия, что вы не заболеете коронавирусом?
Видите, гарантию как бы они говорят, там на 2 года, но дело в том, что этого же никто не знает, потому что этого просто никто не знает.
Все первый раз.
Динамики-то нет. То есть это будет известно через год, там, я не знаю, через полгода. Буду смотреть, как они будут вести антитела, уменьшаться, увеличиваться. Вот только так.
Рекомендовано ли после этого применять меры предосторожности в виде маски, в виде социальной дистанции?
Да, нет, ну, конечно, разумно маски, дистанции, все это соблюдать, Имеется в виду, что после вакцинирования ты можешь заразиться, но как бы ты должен это все перенести в более легкой форме. Вот и все.
Евгений, спасибо. Это была наша специальная рубрика «Как защитить себя во время пандемии». Маринка, вот я с тобой хотела поговорить о нашей физической форме. Такое ощущение, что буквально как-то отмотать можно время назад, и станешь опять молодой, стройной, красивой и с тонкой талией.
Иллюзия такая, да? Ага.
Да, да. Помнишь, как мы с тобой ходили на фитнес даже? Я там колено себе повредила, там одна молодежь была. Но мне нравилось, кстати, в наших походах на фитнес, несмотря там, что у меня не было никаких спортивных достижений, талию я не обрела, но тем не менее мне нравилось, что мы выходили в ноябре вечером в 6 часов, уже было темно и противно, и день казался таким сумрачным. Но когда мы туда приходили, там была одна молодежь, и час, в общем, мы там что-то изображали, какие-то спортивные занятия. Через час мы выходили все равно какие-то бодрые. Но я знаю, что ты еще не бросила эти занятия.
Да, я не бросила, кстати, о бодрости. Да, прямо хорошо так вспоминаю, что мы с тобой выходили в состоянии полнейшей эйфории оттуда, да. Как сказал мой умный сын, да, эндорфины в крови. Уж не знаю, что там у нас было в крови, но это было замечательно и весело. И, кстати говоря, для меня это было отправной точкой. С тех пор я все эти годы я хожу в зал, но... Вот, ну, ты знаешь, я не могу сказать, что у меня в результате зала произошли со мной какие-то революционные изменения. Да, там некая форма есть, да, есть тонус, есть настроение, но это все не революционно. Но, друзья мои, между тем я знаю человека, который в результате определенных усилий, колоссальных усилий, в том числе физических, обрел форму революционно, поменял ее. Речь у нас идет сегодня о предпринимателе из Калуги Дмитрии Покревском. Ему 63 года. И буквально за считанные годы он изменил себя и свою жизнь радикально. Дмитрий, добрый день.
Здравствуйте.
Как вы сами вот определили, я читала в вашем блоге, да, что из стареющего и не сильно здорового мужчины вы в достаточно короткие сроки превратились в молодого привлекательного человека с кубиками на торсе еще вдобавок. Нужна какая-то колоссальная внутренняя мотивация. То есть какой-то, наверное, личностный был внутренний какой-то такой импульс. Нет, я ошибаюсь.
Но прежде всего проблемы со здоровьем. И оттуда все началось. Когда я начинал заниматься собой, не было никаких мыслей о кубиках пресса там и поразить каких-то женщин каким-то своей фигурой или своим здоровьем волшебным и стать опять молодым. Именно реальные проблемы со здоровьем, они сподвигли меня заниматься физкультурой и своим питанием, вообще изменять свой образ жизни. Потому что, ну, иначе просто пришел бы кирдык, как пришел кирдык моему отцу в 59 лет. И когда я подошел к этому возрасту, им я тоже думал, что все это наследственность, и мне придется тоже, так сказать, скоро сыграть в ящик. Но вот попался грамотный доктор, который сказал, что меняю образ жизни. И, собственно, все с этого началось. Потом это все засасывает просто и становится просто привычкой, и не требует никаких дополнительных усилий. В это трудно поверить, но это так.
Дмитрий, ну вот вы ведете в интернете блог «Фитнес за 50», да?
Фитнес, да, после 50.
А, фитнес после 50. Там ваши фотографии до и после. Ну, до. Вы толстенький, упитанный, не очень свежий молодой человек. И буквально уже нынешние фотографии, как вы выглядите, у вас же торс, у вас на торсе этот кубики эти пресловутые. Маринка, у тебя давно обнимал мужчину с кубиками на животе?
Давно меня обнимал мужчина с кубиками на животе.
С кубиками, да. Дмитрий, но после вашей фотографии, обнаженных по пояс, я, простите, но не могу удержаться, не кокетничать с вами. Скажите, вот как вот эта первая тренировка прошла? Как вот вдруг вы взяли и начали этим заниматься? Как вот что, сначала побежали или пошли в спортзал? Что вы сделали первым делом?
Я сейчас уже не помню, что было первой тренировкой, если честно, потому что если это было Мне было 55, наверное, где-то. Но это ж не было так, что раз, и первая тренировка, а после нее ты вышел с кубиками. То есть это настолько растянутый во времени процесс.
Мучительный процесс.
Мучительный в том числе, да. Мучительный, потому что приходится все менять в своей жизни. В первую очередь приходится менять пищевые привычки. Вот эта вот двигательная активность тоже. Ты не знаешь, сколько надо бегать, куда бежать, что делать. То ли бегать надо, то ли приседать, то ли штангу тягать, то ли в зал идти. Ну, то есть масса информации, и ты просто теряешься, вот что делать. И поэтому вот такого, чтобы прошла тренировка, и я там вышел после этой тренировки, вернулся другим человеком, конечно, не было. Это все вот именно хорошо смотреть на фотографии до и после. Типа вот одна фотография 10 лет назад, а другая сейчас. И вот, о, какая разница, обалдеть. Но вот так, чтобы это все сегодня такое, а завтра уже другое, такого не было, конечно.
Скажите, а вы сами, когда начинали, вы на что рассчитывали? Ну, вы думали там, ну, похудею там на 5 килограмм. Что вы думали в самом начале?
Ну, честно говоря, вот думать о том, что будет, вот мне сейчас 63, а начинал 55, и что я буду там в 63 из себя представлять, конечно, я и понятия не имел. Ну, вот недавно, буквально в воскресенье, я участвовал в онлайн-забеге на 1 милю. Есть такой сервис, который позволяет пробежать этот онлайн-забег, свои результаты выложить и сравнить его с другими бегунами. Ну, я, наверное, там был один такой вот, 63, древний, а все остальные – это молодежь просто, ну, я не знаю, возраст там 30-40 лет, может, максимум 50. И было там 100 человек.
А 1 миля – это сколько?
1 миля – это 1609 метров. И я там занял 36-е место. Хотя, конечно, я об этом и не думал, и не мечтал, что я в 63 года буду там бегать быстрее молодых. Невозможно представить, что с того будет, но вот результат, который сейчас есть, мне, конечно, очень нравится. То есть то, что у тебя такие физические возможности, которые позволяют тебе быть наравне с молодыми, то это, конечно, очень впечатляет и обнадеживает в том плане, что ты думаешь, что, наверное, еще лет до 70 еще подергайся как-то.
А кто бы сомневался?
Ну, вот раньше бы я сомневался, сейчас уже есть надежда.
Слушайте, а, кстати, бегать не вредно? Вот я все это боюсь. Там же все говорят, колени, бегать вредно, надо лучше ходить.
На начальном этапе лучше ходить, конечно. Но в какой-то момент возникает желание побегать. Если вы почувствуете, что вам ходить уже надоело и хочется побегать, то вреда не будет. Потому что вред возникает, когда вы начинаете перешагивать через последовательность действий. Если сразу начать бегать, то, конечно, это вредно. Ну, много бегать, опять же. Можно начать бегать трусцой потихонечку, и ничего не будет. Ну, сколько я уже бегаю там, уже 8 с лишним лет, и до сих пор не получил никакой травмы. Думаю, если бы это было вредно, я бы уже, так сказать, свалился. У меня есть знакомый, который 70 лет, и он бегает уже гораздо больше меня, лет, наверное, 30.
Угу.
И у него тоже все нормально. Все дело в нагрузках. Если бегать не фанатично, не убивать себя именно на тренировках, а бегать в удовольствие, то ничего не будет.
Слушайте, Дмитрий, вот, ну, теоретически, сейчас народ продвинутый в основном, да, и все теоретически знают, что это за штука вредные привычки. Но практически как с ними расстаться, очень мало кто понимает, как шло расставание с вредными привычками, каковы были механизмы этого расставания.
Ну, во-первых, конечно, много читаешь, много попадается тебе много литературы про вред алкоголя, курева там. У меня вот целый шкаф уставлен литературой про здоровый образ жизни разных авторов. И, конечно, все это вот в голове у тебя крутится, ты понимаешь, что алкоголь – это ничего хорошего, что курево – это тоже плохо. И, в общем-то…
А вы курили?
Ну да, курил, пил. Ну, пил, как я не выпивал, не был алкоголиком, но как обычно, как все. Ну, то есть, стабильно…
Вы были как мы.
Да, вечерком, коньячок.
Да.
Особенно стресс же надо снять после работы, там, после поездки в Москву, когда ты уставший, там, встал в 4 утра, вернулся в 10 вечера, надо, чтобы заснуть, надо выпить и так далее. По выходным, там, коньячок, шашлычок, ну, то есть… Все как обычно.
Слушайте, парень из нашего города прямо. Все так же, как мы.
Да, когда ты понимаешь, когда проходит, вот и посмотришь на себя, что с тобой происходит, и потом у тебя есть примеры других людей, которые, в общем-то, сумели бросить, начать бегать и изменили свой образ жизни, ты понимаешь, что, в общем-то, тоже реально. Какое-то время ты вот мучительно, так сказать, вот отказываешься от посиделок с друзьями, с шашлыками, там, перестаешь отмечать 23 февраля, Потом как-то переходишь на сухое на Новый год. Потом смотришь, и в Новый год вообще нет ничего.
Слушайте, ну они печальные. Это я так слушаю вас, так печально.
Да в том-то и дело, что нет. Вот все боятся вот этой вот печали.
Слушайте, а вы друзей не потеряли из-за этого? Кстати, какая-то компания изменилась?
Ну, друзей, так сказать, из-за этого не теряют. Теряется бутыльников, так скажем. Друзья остались. А вот кто были случайные ребята, те, конечно, пропали навсегда. Потому что, ну, а что мне с ними делать сейчас уже? Вот, и я как-то об этом не жалею вообще ни грамма. Просто одни люди, друзья, так сказать, в кавычках, замечаются другими, которые, ну, разделяют твои интересы сейчас, которые также бегают, также ведут здоровый образ жизни, у них активные планы, там, они хотят на Эльбрус, хотят в горы, а они обсуждают о том, что мы будем делать 23 февраля, какую баню пойдем и как будем бухать. Ну, то есть... Тут вот насчет того, что скучно, не скучно, это, мне кажется, великое заблуждение людей, которые... Ну, я сам таким был. Мне просто... Я помню, как это мучительно было тяжело. Что обо мне подумают, если я приду и не буду пить? Вот на шашлык, например. Не знаю. Сейчас уж меня вообще это не волнует, что обо мне подумают и кто чего скажет. Потому что...
Это, простите, это я просто не могу не вклиниться. В связи с этим вспомнила знаменитый фильм, да, «Москва слезам не верит», да, что каждый раз, когда этот товарищ, да, спортсмен-то отказывался выпить, и его... Что, болеешь чем-то? Вам случалось подобной реакции сталкиваться?
Ну, мне, например, нет. Не, ну, такого типа, что, хочешь прожить дольше нас? Вот такое, что-то такое. В таком духе. Ну, это такие пьяные разговоры. Они вообще, так сказать, на меня уже вообще никакого влияния не оказывают. И мне совершенно безразличны в этом плане. То есть, уже какой-то иммунитет к этому и к этим разговорам.
Ну, то есть, полностью из вашей жизни мне исчезли вот эти вот веселые посиделки, когда вот вечером придут гости, готовится закусочка, накрывается на стол, выбираются вина, напитки, вот это все, это предвкушение, вот эти вот беседы за ночь, за полночь. Это из вашей жизни прямо ушла эта история совсем?
Ну, в общем-то, у меня и раньше такого не было особенно. Прямо, нет, были, конечно, всякие дни рождения, когда закуска, там это вот, что купить, что выпить, там с возрастом как-то уже все-таки, ну, сколько можно эти дни рождения отмечать? Сами так вот, согласитесь, даже как-то они уже напрягают уже дни рождения. Я в последнее время стараюсь на дни рождения куда-нибудь свалить, вот на Эльбрус, там, в горы, чтобы просто вот, вот для меня сейчас самое приятное отметить день рождения, это где-то вот на природе, на свежем воздухе, в какой-то офигенной такой движухе. Ну вот 2 года подряд я встречал там или на Эльбрусе, или рядом с Эльбрусом. Вот за прошлым году я был в Пре-Эльбрусе в свой день рождения. Мне все-таки эти дни рождения больше нравятся, чем когда я отмечал, допустим, 50 лет, мы на даче собрались, там много ребят, друзей, все там выпивали, бухали, шашлык, разговоры, там танцы, ну все это круто, конечно. Но когда ты отмечаешь свой день рождения 60 лет на высоте 3250 метров, это гораздо круче, чем на даче с шашлыками. Мне даже как-то, знаете, вот сейчас стало легче жить от того, что из моей жизни ушли вот эти вот заботы, чтобы такого купить, выпить, какое вино лучше, как купить непаленый коньяк. И вот эта вся ерунда, просто ее нету, и ты свободен. А если хочешь пообщаться вот с другом, да, мы общаемся в основном на пробежках. Вот у меня есть друг, которым мы хотим, если пообщаться, есть что-то такое, ну, о чем поговорить, накопилось там какие-то вот дела, переговоры, что-то, новости какие-то, мы звоним друг другу, пойдем побегаем. Раньше бы это было там, пойдем бухнем и там поговорим. А сейчас мы на пробежке все это делаем.
Скажите, а мясо тоже ушло из вашей жизни?
Ну, на данный момент, в принципе, я не ем только мясо птицы и мясо вот этих вот млекопитающих, а я ем рыбу.
А какую рыбу?
Да любую, в принципе, которая есть. Кита вот недавно покупали, скумбрия, потом вот треску буквально вчера ели и так далее. То есть, ну, белая рыба или красная, так скажем.
Дмитрий, а сколько килограмм вы потеряли вот за это время?
В килограммах, может, не так много. Вот, ну, вначале это было 13 килограмм, наверное, 78, потом 65. Сейчас уже разница меньше. Сейчас уже и опять 70 вешу, так что не все так. Может, еще вернусь в прошлое.
Скажите, а вот какие-то достижения, вот я не знаю, вы вот первый раз вышли, например, утром, решили, я буду бегать, и пробежали, например, километр, а сейчас вы, например, бегаете там 20. Вот какая разница вот в этой спортивной подготовке?
Ну, разница очень большая. Конечно, вначале я помню, что каждый там километр 3 я отмечал, то есть пробежал 3 километра – праздник, пробежал 5 километров – событие, пробежал 10 – вообще плачешь от счастья. Вот сейчас ты бегаешь просто... Вот я сегодня вот как раз перед этим подкастом пробежал 13 километров по солнышку, по морозу, и, может, вечером я и не вспомню, что я их бегал, потому что это уже такая привычная становится нагрузка, чтобы я там что-то вот сейчас вспомнил, что была пробежка, надо там пробежать, может, 15-20 километров. Тогда действительно ты будешь, да, ты уставший там и так далее. А сейчас это просто вот, ну, такие... тренировочные будни, так скажем.
А вы же вот вообще, я читала, 100 километров пробежали за день на лыжах.
Ну, это не то, что пробежал, это просто я прошел 100 километров на лыжах. Просто бежать невозможно все время 100 километров. Но было такое, да. То есть ставишь себе какие-то интересные цели, которые тебя, в общем-то, ну, во-первых, они тебя позволяют мотивировать к тренировкам. То есть, если я ставлю себе цель бежать 100 километров на лыжах, ну, пройти 100 километров, это же не то, что завтра я пройду. Это я планирую, допустим, вот в начале зимы, что я где-то в феврале 100 километров. Соответственно, у меня есть стимул тренироваться в течение сезона зимнего. Тем самым ставишь себе вот такие цели, и они позволяют тебе вот не слиться и не бросить. Вот часто спрашивают, да, где мотивацию искать? Ну, вот мотивация в том числе вот в таких вот небольших челленджах. Ты собираешься там, допустим, на Эльбрус, тебе надо готовиться, тебе надо лето тренироваться, тебе надо бегать периодически, ну, достаточно много, бегать в гору, делать приседания. То есть, все это тебе позволяет поддерживать твою форму и вот не сливаться и двигаться вперед. Ну, и каждый такой вызов как-то вот он дает возможность не стоять на месте. И жизнь становится не скучной. То есть, я сам не знаю, что будет завтра, что я там придумаю. Эльбрус нарисовался в том году, ну, вот в этом прошедшем. До этого были вот эти 100 километров. Что будет, так сказать, в следующем году, не знаю.
А скажите про Эльбрус. Вы один пошли или там набирали людей? Каким образом? Сколько километров-то этот Эльбрус? Какая у него высота?
5642 метра, насколько я помню, этот Эльбрус.
Это самая высокая гора у нас,
это,
да?
Это самая высокая точка, считается, Европы. Мы собирались пойти с другом, с которым я познакомился через интернет. Его тоже привлекла моя, так сказать, личность, что я такой спортсмен в 64 года, 63. И он хотел, в общем-то, мне помочь сделать восхождение на Эльбрус. Типа, сам он вроде как человек, который был на Эльбрусе не один раз, часто водит группы, и вот давай вместе сходим, снимем об этом совместный фильм.
А извините, а ему сколько лет?
Ну, он молодой, ему лет 30, наверное, 35. Но чего-то он в последний момент как-то он отказался идти со мной на Эльбрус. И, в общем-то, мне пришлось идти одному. Сходил, ничего страшного, оказалось, все не так страшно, как кажется, все по силам. Мне кажется, просто люди часто очень боятся вот этих сложных задач, часто идут на Эльбрус без подготовки, без тренировки, поэтому там им становится очень хреново, у них начинается горная болезнь, физически просто слабые люди. Если ты подготовился, там, тренировался до этого, у тебя хорошая форма, то сам Эльбрус, и ты выбрал хорошую погоду, он не вызывает никаких проблем. Просто идешь и идешь себе, в общем-то, не сложнее, чем какой-то горный поход.
А сколько дней вы шли на него? Сколько вы поднимались?
Ну, там это не в днях измеряется. То есть, это выходит поздно ночью на вершину, там, в 12 часов ночи, в час ночи. И идут ночью, поднимаются, где-то там 8 часов ты поднимаешься на вершину. Потом спускаешься. В общем, вся эта процедура занимает примерно... У меня заняло 12 часов. То есть, вверх-вниз вот 12 часов.
Скажите, ну а что там на Эльбрусе? Как там вообще? Вот это же... Я как-то была в горах, там же звезды, это все супер же. Расскажите, вот что там?
Круто, круто на Эльбрусе. Там ветер дует, холодно, мороз. Но кайф просто необычайный от того, что ты поднимаешься вот на эту вершину, что ты видишь... своими ножками зашел, видишь это все своими глазами, всю эту красоту, которая там есть. Ну, в общем, это обязательно надо почувствовать. Словами это очень трудно передать.
Слушайте, а я вот сейчас подумала, ну, одно дело, хорошо, там, худеть, заниматься, это одна история. Вторая история – подниматься в гору. Это же, ну, просто я, кстати говоря, помню, как я когда-то в школе поднялась единственный раз на Домбае в туристическом лагере в гору, и я помню свой дикий страх, который я, кстати, успешно преодолевала, все думали, какая храбрая девочка, на самом деле я тряслась, как кролик. Ну, вот страх-то, наверное, возникает при таких подъемах.
Ну, там есть опасности, я не первый раз в горах, у меня был опыт горных походов 4 и достаточно серьезных походах был. И поэтому я знаю, какие опасности есть в горах. Я знаю, чего бояться. Ну, на Эльбрусе просто надо соблюдать определенные правила. Есть тропа, есть маршрут, не надо с него сходить. Есть правила по погоде. Если погода портится, не надо идти на вершину, надо сразу валить вниз. Если ты эти правила соблюдаешь, то риск там, ну, буквально минимальный. То есть там риск это, ну, не знаю, не опаснее, чем на машине ездить, так сказать, по городу. Если ты соблюдаешь правила дорожного движения, то ничего не будет. И также на Эльбрусе. Если ты знаешь все эти нюансы, то ничего не будет.
Дмитрий, а вы, кстати, жену-то свою берете? Она, а сколько вашей жене лет?
Мне жена на год моложе меня, 62 года.
А детей у вас сколько? Внуки есть?
Двое детей. Двое внуков нет пока. Кот есть.
Ну, а жена-то, кстати, не удивилась. Был муж, лежал на диване, хорошо упитан. И вдруг, бац, стал спортсмен.
Ну, жена сама такая же. Нет, с женой мы вместе все это делали практически. Она, может, даже раньше меня начала меняться. Ну, просто я пошел больше по пути, так сказать, спортивной, физической. Она больше по пути такому йога, самопознания. Ну, у меня присутствует больше все-таки, ну, мужчины, ему надо что-то преодолевать, все время какие-то ставить себе рубежи. Вот у меня по этому пути пошло все. Марафоны.
Так она тоже стройная и красивая?
Да, еще лучше, чем я даже. Еще стройнее.
А у нее, кстати, есть блог свой?
Нету. Хватит, говорит, нам тебя одного.
Одного публичного человека?
Дочь тоже блогер, поэтому у нас в семье два блогера. Если будет еще три блогера, то это будет уже конкуренция такая серьезная.
Слушайте, а дети-то пошли по вашему спортивному пути?
О, да. Сын у меня марафонец, он еще... Ну, я не знаю, он пошел по моему пути или я по его пути. То есть он начал бегать вначале, раньше меня, и он мне как-то зашел и сказал: пап, тебе надо марафон бегать. А я еще только-только в самом начале, так сказать, вот своего преобразования. Я говорю: ты что, какие марафоны? Я еле-еле там километр пробегаю. Но, видимо, вот эти его слова как-то запали, и вот с тех пор пошло.
После того, как вы начали вести блог, да, свой, вы таким образом как-то ведь разнообразили свою личную жизнь?
Да, просто я вот сейчас считаю, что жизнь изменилась моя просто кардинально. Вот, то есть я веду на Ютубе там канал, плюс еще в Инстаграме активно, и, ну, просто аудитория расширилась, и круг общения расширился очень широко. Очень много знакомых, очень много переписки вот так вот в личке, в директ пишут. Очень часто общаешься с людьми, просто какие-то, ну, и советы даже, просто по-дружески общаешься. Если бы этого не было, я не знаю, чем бы я сейчас занимался и как бы я жил, честно говоря.
Скажите, вы за это получаете деньги?
Ну, когда проводишь какую-то активность, которая, так сказать, тренинги какие-то, то бывает, что и получаю. Но на данный момент ничего такого нет. Ну вот в том году, ну, по сути, в этом, я считаю, как-то этот год вроде как кончился, я проводил тренинги по закаливанию 3 раза. Ну, какие-то деньги получал. То есть это были платные тренинги.
Сколько у вас подписчиков в блогах этих?
Ну, на Ютубе 28 тысяч, а в Инстаграме 5500, по-моему, что-то такое, около 6.
Известны ли вам конкретные ситуации, когда ваш опыт кого-то тоже вдохновил и сподвиг на такие вещи?
Очень много людей. Особенно мы проводили первый тренинг, он назывался «Новый я». И там как-то вот очень много людей, которые до сих пор со мной общаемся, переписываемся, ну, просто подружились уже в соцсетях, с некоторыми уже встречались так, как лично, которые просто круто изменили свою жизнь. Ну, так же, как и я, по сути. Кто-то вот так же, как я, начал заниматься бегом, триатлоном, из мужчин, я имею в виду. Кто-то просто похудел. Ну, то есть, очень много-много обратной связи, именно что мой пример кому-то помог.
Это все вот пенсионеры старше 50 в основном, да, люди?
Нет, нет, нет. Пенсионеров там как раз очень мало. Наоборот, это люди вот, ну, 40-50, наверное, лет. Вот так в основном, я бы сказал. И есть, кстати, вот молодые девушки, да.
Что вот немедленно вы бы посоветовали сделать всем пенсионерам? Ну, не знаю, что-то выкинуть, перестать что-то есть и чем-то заняться. Вот что бы такое вот?
Ну, мне кажется, что многие из нас очень сильно рассчитывают на помощь извне. На медицину, на какого-то тренера, еще на кого-то со стороны. А все-таки надо рассчитывать на себя, надо вот взять ответственность за свое здоровье, за свое будущее именно на себя. Никто тебе не поможет, кроме тебя самого. А то, что все можно преодолеть, любые трудности, вот, мне как-то не вызывает сомнений.
Дмитрий, я хотела вас спросить про ваши творческие планы. Какие-то есть еще непокоренные вершины, о которых вы мечтаете? Что вы планируете сделать?
Планов очень много. Вот если в физическом плане, то я сейчас увлекся своей гибкостью, потому что вроде как уже бегать уже некуда особо, штанги поднимать не хочется, а вот растяжкой заняться вроде как полезно. Вот хочу на шпагат сесть, думаю, к Новому году должен сделать. Хотя не уверен.
Слушайте, а вообще такое мнение, да, что растяжка и гибкость – это больше такая женская история, нет?
Это неправда. Это заблуждение. Это тот самый миф, который…
Так, опровергните-ка, опровергните нам его немедленно.
То есть, ну, много примеров, когда мужчины садятся на шпагат. Я лично сам видел одного японца, одного итальянца, которые в 70 лет на шпагате прекрасно…
Что ему это дает физиологически?
Ну, я, например, когда занялся растяжкой, сейчас просто это цель. Знаете, как просто у тебя есть цель, ты занимаешься растяжкой, но она не сама цель, а просто как измеритель, так сказать, твоей гибкости. Вот, уже когда начал заниматься, просто сейчас получаешь удовольствие именно от самого процесса. Потому что раньше мне очень трудно было себя заставить вот на коврике что-то делать. А сейчас, вот, как мне раньше было трудно представить, как можно удовольствие получать от бега, вот сейчас я получаю удовольствие от растяжки. Когда ты можешь согнуться в три погибели, достать легко ладонями там до пола и чувствовать, что твое тело, в общем-то, такое же гибкое, даже не то, что такое же, оно лучше гибкость, чем у тебя в молодости была.
В том, что вы сейчас произнесли, я услышала ключевые слова – получать удовольствие. Вот знаете что, Дмитрий, хочется вам просто пожелать в дальнейшем, чем бы вы ни занимались, ну, а что вы будете заниматься, изыскивать новые роды и виды интересной деятельности, в этом никто не сомневается, ну, и мы вам обе желаем от души, чтобы вы получали колоссальное удовольствие от всего этого.
Я согласен на все 100, потому что когда нет удовольствия, то и нет желания заниматься.
Дмитрий, спасибо за разговор. Нам было очень приятно с вами поговорить.
Мне тоже спасибо. И вам тоже, что пригласили.
Респект и успехов.
Пользуясь случаем, хочу пригласить всех слушателей к себе в гости в Инстаграм. Меня можно найти по нику DM_P. Жду вас в гости.